еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом всем вам! Сегодня у нас понедельник, 2 апреля, и мы с вами в прямом эфире нашей замечательной передачи. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня, друзья, мы будем говорить о, конечно же, Пасхе. Да, кто-то ее еще ждет, кто-то ее уже отмечает, и мы понимаем, что это древний праздник, он имеет свои корни, свои традиции, свои особенности, свою трансформацию. И вот давайте мы сегодня сделаем некую такую рефлексию в историю, как мы любим это делать, и не бесполезно. Постараемся увидеть вот эти точки пересечения с современностью и понять, вот чем же для нас актуален этот праздник. Помимо такой доброй, хорошей атрибуции, действительно, каких-то традиций, что он еще с собой приносит и привносил, и что он может сейчас дать нам. И такой вопрос к вам, дорогие друзья, наверное, вот действительно я его задам прямо с самого начала нашей передачи. Вот как вы считаете, какую Пасху отмечал Христос и первые апостолы? Вот чем она отличалась от той Пасхи, которую мы с вами традиционно тоже отмечаем сейчас? Или она ничем не отличалась, она была такой же? Вот, друзья, к вам вопрос, пожалуйста, будьте активны. Сейчас я скажу наши координаты и, конечно же, представлю гостей нашего эфира, потому что, слава богу, я сегодня за столом не одна. Итак, наши координаты, друзья, WhatsApp и Viber, телефоны +7 977 850 0996, я его периодически буду повторять. Также, если вы нас слушаете сейчас онлайн, если вы с нами, пожалуйста, присылайте свои вопросы непосредственно к нам через наш сайт, будем с удовольствием их зачитывать. Вы также еще можете воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 333 1706. Пожалуйста, звоните этот час для нашего общения с вами. А я представляю наших дорогих гостей. Значит, во-первых, это Ольга Орешкина, преподаватель еврейской истории и традиции. Ольга, шалом.
Шалом, дорогие друзья. Хаг Песах Самех всем.
Ой, прям бальзам на сердце. И также помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России Илья Хаймович. Илья, шалом.
Шалом, мир вам.
Итак, друзья, мы поприветствовались, вы знаете, какая наша тема, вы знаете, что мы сейчас в прямом эфире, пожалуйста, будьте активны, и это время сейчас для нас, для нашего общения. И мой вопрос, который я еще раз повторю, как вы считаете, какую Пасху отмечал Христос и первые апостолы? Чем она отличается от Пасхи, которую мы с вами празднуем сегодня, или она не имеет отличий, и, собственно говоря, как праздновали этот праздник? Праздник, так он и празднуется вот сейчас. Пожалуйста, с удовольствием ждем ваших ответов, мнений, которые могут меняться, а могут не меняться в течение нашего как раз разговора с нашими гостями. Итак, давайте мы начнем. И, наверное, попрошу я, конечно, Ольгу сначала отметить вот что. Мы видим по нашему календарю, что Пасху уже отмечают. Во-первых, у нас отмечают ее евреи. Начали отмечать Песах или Пейсах, вот сейчас ты тоже нам об этом расскажешь, и также отмечает ее католический мир. Вот буквально два слова, да? Ну, давай, может быть, начнем как раз с наших братьев-католиков.
Да, ну, католическая Пасха, главное событие католической Пасхи происходит возле Колизея в Риме, на площади собирается где-то 400 тысяч католиков, папа произносит пасхальную свою приветственную речь. Вот это, пожалуй, основное такое событие, что касается католиков, центральное событие.
А это у них тоже традиционно, вот этот сбор на площади, именно в пасхальное время?
Да-да-да. да, это именно
Рождество?
Традиция.
Или только Пасха?
Ну, сегодня мы говорим о Пасхе, да, поэтому речь идет о Пасхе. Ну, а что касается традиционных всяких застольных вещей, то здесь Пасха, что у католиков, что у православных, связана с куличами, с крашенными яйцами, и тут надо вот немножко прояснить, откуда пошла эта традиция. Вот. Традиция эта пошла еще со времен древних, и считается, что Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию красное яйцо и провозгласила: «Христос воскрес».
А я слышала такое, что она преподнесла ему сначала яйцо, как бы в знак именно того, что из-за этого яйца, ну, может родиться жизнь. А он сказал, что он поверит в воскресение Христа только тогда, когда это яйцо станет красным, и вот оно покраснело. И вот с тех пор красить вот эти яйца и дарить их. Да, хотя здесь кто-то может сказать: давайте заглянем в еще более глубокую историю, посмотрим на какие-то традиции, связанные там тоже с яйцами, еще с теми куличами, какие-то там разные намеки тоже люди так производят. Но я могу сказать, что, наверное, действительно, мы когда вот смотрим, углубляемся вот в ту такую даль обратную, мы видим, что очень много каких-то составляющих, каких-то комплексных таких моментов в традициях мы находим и сейчас. Но самое главное, наверное, все-таки не то, что эти традиции остались по каким-то причинам, а то, как мы к ним относимся сейчас и какой смысл мы в них вкладываем. Потому что все-таки, например, вот эта легенда или реалии, уж я не знаю, да, с Марией Магдалиной и с яйцом, потому что если, например, предполагать, что евреи проходились через Черное море, и мы к этому относимся серьезно, то почему бы не предположить, что и яйцо тоже покраснело? Люди воскрешали, да, в конце концов.
Ну, тем более,
поэтому что... Все может быть. Единственное, что это не закреплено просто у нас, да, в Писании, поэтому мы можем это поставить под вопросом. Было, не было, но вполне возможно.
Но все равно даже эта традиция, она проистекает из еврейской, потому что в Песах накрывается блюдо, и там присутствует
яйца тоже, да?
Да, пейца на иврите.
Так, ну вот, может быть, мы начнем прямо вот с именно древности, и как раз мы поговорим о Пасхе, может быть, начнем с ее названия, как мы уже сказали, да, Пейсах, как еще можно ее назвать. Вот ты как предпочитаешь называть, Илья?
Ну, я так скажу, еврейская культура, она многообразна в тех местах, где живут евреи. Например, горские евреи называют Пейсах, а некоторые европейские евреи называют Пейсах. То есть Пейсах или Пейсах...
Разные ударения, но смысл, слава богу, один и тот же.
Не
да?
меняется, да. Что означает пройти мимо то, что ангел Господень, который Бог послал, поразить всякого первенца, вот он прошел мимо тех дверей евреев, где жили, где была кровь на косяках дверей.
Да, то есть, может быть, для кого-то это сейчас будет некой новостью, потому что, когда мы говорим о Пасхе, особенно сейчас, первое, что мы вспоминаем, это, конечно, воскресение Христа. Мы так и говорим: Христос воскрес, воистину воскрес. Это такая добрая православная традиция. И, конечно, наверное, очень немногие задумываются о том, что Пасха вообще-то началась вот очень-очень давно, и вообще началась она в Египте с Израилем, когда народ был притеснен, и как бы они взывали уже о помощи, и вот Бог явил им свою милость, и был вот этот знаменитый исход. Друзья, если не читали, можете почитать. Книга «Исход», и вот там как раз все написано про первую Пасху.
Да, 12 глава как раз.
Вот, 12 глава. Ну, давайте, может быть, мы вкратце, да, обозначим все-таки, введем людей в это событие, чуть-чуть погрузим в этот контекст, и так что там происходило? Вот кто может?
Ну, я могу сказать о названиях еще дополнить, а Илья, он историю расскажет кратко. Так вот, названий вообще четыре существует. Названия общепринятых в еврейской традиции. Это Песах, здесь связано это именно с закланием Агнца. И мы видим, что все равно все проистекает из этой традиции, из еврейской, потому что Христа тоже мы называем Агнцем Божьим, который взял на себя грех мира. Все проистекает отсюда. Второе название, Хаг а-Песах, это связано с трапезой. Третье название связано с месяцем Нисан. Это весенний месяц, поэтому называют еще этот праздник Хаг Авив. Авив – это весна на иврите.
Весна, и обновление.
Причем этот праздник, он, конечно, его называют Рош Регалим, ну, главой всех праздников, потому что в Торе записано, что Бог повелел отсчитывать календарь, время вообще от этого месяца, начало-начал. Это уже дальше, когда был Вавилон, принята была халдейская система календарей, и начало года уже идет от месяца Тишри, там Рош-Ашана.
Так.
Вот. И, наконец, ну, такое очень звучащее название – «Зман Херутейну» – «Время нашей свободы». Херут – это свобода на иврите. И в этом, пожалуй, одно из главных значений праздника. Евреи воспринимают и празднуют вот уже более 3000 лет. Вдумайтесь только в эту дату – более 3000 лет. Этот праздник, потому что повеление праздновать его во всей Торе, то есть во всех пяти книгах Моисея, Моше, Бог повелел праздновать, и евреи исполняют эту традицию. Ну и мы сегодня тоже с вами сопричастники этого события. Время праздника, праздник начался в канун 31-го, вот, и сегодня уже идет у нас второй день праздника, и завершается, празднуется он в Израиле 7 дней, в диаспоре 8 дней, и в этом году удивительно то, что и первый день Песаха выпал на шаббат, на субботу, и последний день Песаха тоже выпадает на субботу. Это вообще величайшее такое совпадение. Вот, суббота сама по себе – это праздник, а тут еще и праздник свободы, праздник весны. Вот это что касается названий.
Да, друзья, значит, мы сегодня с вами говорим о Пасхе, о ее истории, о том, с чего все начиналось. И у меня к вам вопрос такой же. Спасибо, что вы даете свои комментарии. Я просто зачитаю их чуть позже. Вопрос к вам остается открытым. То есть, какую Пасху отмечал Христос? То есть мы понимаем сейчас, мы уже это обозначили, что Пасха началась не с него, она началась раньше. Так вот, какую Пасху он отмечал, какую отмечали первые апостолы, и какую мы отмечаем сейчас, да, в чем разница или ее нету? То есть, по большому счету, мы отмечаем все то же самое и с такими же традициями, или все-таки разница? Вот, что вы об этом знаете? Пожалуйста, напишите, будет очень интересно узнать от вас. А мы все-таки давайте погрузимся, как я уже сказала, да, вот в этот контекст, перенесемся в Древний Египет. Вот что там происходило? Илья, давай тогда нарисуем эту картинку.
Ну да, я коротко расскажу, потому что вся история, она описана в книге «Исход», и она состоит в том, что евреи нуждались в спасении, потому что не находились в рабстве. И рабство длилось очень долго, и они уже взывали к Всевышнему, потому что были тяжелые испытания, потому что фараон все больше и больше угнетал их тем, что привлекал больше работы, давал им, убирал меньше возможностей. И они, конечно же, стенали под этим игом, под этим бременем. И, конечно же, Моисей не случайно явился как бы в истории Израиля, потому что именно через него Бог вывел, дал ему такое поручение: ты должен вывести этот народ. И самое интересное, когда он воззвал к Моисею, он был в это время пастухом, далеко от Египта. И, конечно же, он не помышлял об этом. И поэтому, когда Бог воззвал ему с этим повелением, что ты должен вывести мой народ, потому что он стенает, и он задается вопросом: Господи, ну я косноязычен, я вообще кто я такой? И как это будет? И как, будешь ли ты со мной или нет? То есть у него действительно было много вопросов, потому что он уже долгое время был простым, как говорится, таким крестьянином, если так можно сказать, да, то есть он был пастухом, и, конечно же, как он мог помыслить, что он мог вывести такой большой народ?
Слушай, ну он был не просто простым пастухом, давай мы чуть-чуть все-таки его так приоткроем, биографию, да. Нет, друзья, вы почитайте, он был... там потому что в подробностях написано, да, но на самом деле Моисей родился чудным образом, об этом мы тоже немножко так вспомянем, но он воспитывался при дворце фараона, он был вообще таким, ну как вот, приемным сыном дочери фараона.
Принцем Египта.
Принцем Египта, да. Поэтому все-таки он был не просто пастухом.
Это да, ну так сколько ли 40 время?
40 лет.
40 лет уже прошло. То есть он уже все это, я думаю, многое что забыл царского дворца.
Наверное, он не забыл, просто, наверное, нужно было что-то, чтобы в нем другое что-то преобразовывалось. Но забыть это, наверное, трудно.
Но главное, что он согласился.
Главное, согласился, пошел.
Да, несмотря на упирался, но он согласился, да. И, конечно же, когда он приходит в дворец фараона, то фараон просто опешил от его заявления: ты должен вывести мой народ.
Вообще. Отпусти народ мой.
Он говорит, я этого не сделаю. И Писание говорит, Бог ожесточил сердце фараона даже, что он не хотел этого делать. Но почему это произошло? Чтобы фараон увидел, что Бог Израиля – это великий Господь. Потому что он, там написано было множество поражений Египта, множество казней Египта. И, конечно же, через эти казни, которые низвергались все божества египетские, в конце концов, в самой последней казни, когда умер его первенец, он, конечно, сдался под этим натиском и сказал: «Уходите сами, уходите». И Писание говорит, что евреи уходили, и даже египтяне отдавали им там золото и какие-то принадлежности, они это все вместе со всем этим уходили. И мы не знаем, кто именно с евреями ушел, потому что повеление относилось не только к евреям, это, может быть, слышали даже египтяне.
Египтяне тоже вышли, написано.
Да, и некоторые из египтян тоже, наверное, услышали это, помазали косяки дверей. Этого,
вот я хотела сказать, да, это вообще замечательная такая, замечательная комплектация этой истории, и тоже мы еще о ней скажем обязательно, когда будем говорить уже о истории Нового Завета. Хорошо, вот отсюда даже выражение, да, когда у нас люди говорят, может быть, даже иногда не задумываются, 10 казней египетских, вот, а что это такое? Вот, друзья, это связано именно как раз с первой Пасхой и с исходом еврейского народа из Египта.
Да, и хочется вот добавить о верности Бога. В исходе 6 глава, 6 стих, я не полностью цитирую, но там есть ключевые слова. «Выведу, избавлю, спасу и приму». Верность Бога. «Вывел, избавил от рабства, спас» – это уже речь идет об Ишуа, о настоящем спасении – «и принимает каждого, кто принял Мессию». Верный Бог. Эти четыре фразы, они простираются далеко вперед. И если мы будем еще поговорим о традиции еврейской, да, как они встречают Пасху, то там есть заповедь, это не заповедь, это традиция, четыре бокала вина. И как раз вот как символ этих четырех слов: «выведу, избавлю, спасу и приму».
Интересно, эти бокалы вина, они как наливают во время вот этого...
седера, пасхального седера,
да? Ага. Они как в центре стола стоят, или что с ними происходит?
Ну, надо тут сказать, что седер переводится с иврита как порядок. Поэтому все прописано в Мишне, есть такой раздел «Псахим». Там все прописано, и вот у нас нет просто времени обозначать каждую ступень, но это как бы восхождение, 15 ступенек, чтобы приблизиться к Богу, чтобы вспомнить те времена, и среди вот этих ступенек есть и сначала выпивается первый бокал наполовину, потом произносится кидуш, обязательно благословение на вино, и так далее.
Интересно, так... А, например, если мы скажем о древних традициях, вот, допустим, когда народ выходил из Египта, да, и нужно было, Господь тоже дал определенное повеление, как вот эту Пасху проводить, как ее вспоминать.
Вот это вот хорошее замечание, Таня, потому что если мы посмотрим на историю всю, да, Илья, то тут как бы три главных момента. Песах справляли в домах, когда выходили из Египта, когда Бог повелел очень быстро испечь бездрожжевой, да, простой хлеб, мука и вода, чтобы не было никакой закваски. Затем съесть пасхального агнца по семьям и быстренько отправиться бегом, сделать прыжок. Потому что Песах, само слово, оно переводится как прыжок, миновать, в общем, что-то такое, сделать прыжок. Затем это был храм, когда уже приносили жертвы и кропили кровью на жертвенник и пели хвалебные песни.
Угу, так.
И потом в наши дни это синагога. Это синагога. Здесь уже храма нет, жертвы нет, но есть вот эти вот 15 ступенек и
повеление. А травы, ягненка едят до сих пор?
Да. Ягненка вообще не едят.
Так.
Потому что ягненка приносили в жертву в храме. А так как храма нету, но некоторые...
А до этого, до храмной традиции, до храмной традиции. Вот когда мы говорили, да, что евреи должны были отмечать по домам, да, они ели быстро вот этого ягненка, то есть они до сих пор...
Причем нельзя было оставлять ни крошки. Если не успели съедать, то нужно было пригласить кого-то еще из соседей.
А вот, кстати, кто-то бы спросил, а зачем вот это? С чем это связано? Какая здесь мысль? Почему нужно быстро съедать, быстро что-то делать? Вот,
ну, в настоящее время никто быстро это не делает. Почему? Потому что мы достигли уже покоя. То есть мы достигли этого покоя, который Бог даровал
Поэтому
нам.
Поэтому можно не трепыхаться.
Да, сейчас уже нет. То время, да. В то время это надо было быстро делать. Почему? Потому что происходили большие изменения вообще в природе. Угу. То есть действительно были большие потрясения в Египте. И Бог говорит, быстро надо выйти отсюда.
Бежать.
То есть Божье повеление было, нужно быстро отсюда выйти. И там даже в 12 главе это написано, что посохи должны быть при вас, вы должны быть припоясаны, и, то есть на ходу вы должны кушать, и потом уже быстро выйти.
Угу. Так, а вот интересно, когда уже состоялся исход из Египта, но тем не менее Пасху они продолжали отмечать, я говорю, до построения храма, потому что все-таки там энное время прошло, не такое уж маленькое, я говорю, зачем нужно было вот продолжать вот именно эту традицию быстрого поедания? Это именно как некая такая, ну как бы встряска психологическая, эмоциональная, то есть как-то вспоминать действительно о том, что было
тогда. Ну дальше
тогда
была пустыня, мы не говорим в пустыне, хотя они брали с собой скот, ведь так вышли, и вполне
Но
возможно...
Но Писание нам не говорит,
не говорит о том, что
они
справляли
Песах в пустыне.
А кстати, вот, например, если говорить о Писании, то, значит, первое, что мы видим, Пасху они справляют непосредственно еще в Египте, а потом, когда идет упоминание о Пасхе, вот после вот этих египетских событий, кто-нибудь помнит сейчас?
Ну, в Новом Завете...
Нет, не в Новом, вот еще в Ветхом. В Ветхом когда Завете идет упоминание о Пасхе после исхода?
Ну, во-первых, царь Давид, он сделал повеление о том, что нужно, как говорится, выстроить храм, ведь он дал повеление своему сыну. И при его жизни он тоже, вот, ковчег Господень был принесен, как говорится, к нему.
Угу. Ну, я имею в виду до построения храма, ее же тоже отмечали, Пасху.
Это языки, во времена языки, когда нашли Тору, Писание, вслух читали, и потом отпраздновали Песах, сокрушались сильно.
Да, и там было чтение Торы, то есть люди действительно давно уже не исправляли
Песах.
Давно
не исправляли, сокрушались.
И вот интересное такое,
возобновление, да, потом вот этого... пасхально, не просто пасхального празднования, но просто возвращение народа к Богу.
Да, воссоединение такого.
Что, ощущение свободы.
Хорошо, друзья, мы в эфире. Давайте мы сейчас небольшой перерыв сделаем, чтобы вам собраться с мыслями. Мы говорим сегодня о Пасхе, о том, как же начиналась эта история, как она развивалась, как она преобразовывалась, какую Пасху отмечал Христос. Это вопросы к вам, друзья. Христос, апостолы, какую Пасху они отмечали? Что они праздновали, чем она отличалась от того, вот, что мы знаем сейчас. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, мы будем продолжать.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам очень рады, и сегодня мы также счастливы, что мы открываем такой наш пасхальный цикл, и, конечно, мы начинаем с Пейсаха, это с Пасхи, с того, с чего все начиналось, и к вам вопросы, какую Пасху отмечал Христос, апостолы, чем она отличается от Пасхи сейчас, и есть ли вообще отличия, друзья. Итак, у нас сегодня Ольга Орешкина, Илья Хаймович, мы продолжаем нашу с вами беседу, очень интересную на самом деле. Вот видите, мы уже посмотрели на некоторые традиции Пасхи, мы узнали вообще, чему этот праздник посвящен, какими событиями он был обозначен, что празднуют его более 3000 лет, что был какой-то период даже в жизни еврейского народа, когда эта Пасха не отмечалась, но они возвратились к этому, что отмечалась Пасха по-разному, да, одно время до храма, храмовая Пасха, и, соответственно, что происходит у нас сейчас. Ну вот, давайте мы уже немножко по сообщениям от Светланы из Праги. «Добрый день, Христос, конечно же, отмечал Пейсах. Вот у меня вопрос, почему мы помимо Христова воскресения не отмечаем и Пейсах? Ведь это праздник, установленный Господом. А когда спрашивают, а зачем нам праздновать выход евреев из Египта? Думаю, это ведь и нас касается непосредственно, так как Господь сохранил свой народ, и из него смог родиться наш Спаситель и Мессия Христос». Светлана, спасибо за ваше мнение.
Замечательный комментарий.
Ждем еще ваших комментариев, друзья. Вот, и давайте, может быть, мы сейчас как раз, раз я уже вот зачитала вот это вот сообщение от Светланы, может быть, мы и пройдемся по тому, какую же Пасху отмечал Христос. Итак, вот посмотрим уже Новый Завет, что там происходит с Христом, потому что все, очень многое завязано на пасхальных событиях. Вы сами это знаете, если читали, если не читали, почитайте, увидите очень много интересного. Илья.
Да, ну, мы читаем в 22 главе книги Евангелия от Луки, где Иисус говорит своим ученикам: нам нужно совершить Пасху, приготовьте ее. И он посылает своих учеников, чтобы они приготовили горницу. И дальше мы видим, что Иисус справляет это Пейсах вместе со своими учениками.
Да, и мы видим, что там Мария Магдалина и остальные там яйца красят и замешивают куличи или нет?
Нет, там такого нет.
Нет, не было еще пока, да?
Такого нет.
Просто я думаю, что кто-то, может быть, так и предполагает, да, что прям вот они тоже дарили друг другу яйца, и там был кулич посередине, такой как раз весь политый вот этой вот глазурью. Что там было на этом столе?
Ну, там было, как минимум, мы видим, он передает хлеб, они разламывают хлеб, но это так. Маца была, пресный хлеб, да. Пресный хлеб, это праздник опресноков, и также мы видим, он передает чашу.
То есть там вино?
Да, это как раз...
Ну, сок винограда.
Да, это, скорее всего, там присутствовали все четыре эти чаши.
Так.
То есть это было воспоминание о выходе из Египта.
Кстати, давайте тогда вот эти четыре чаши, они, я просто думала, что это более уже современная раввинистическая традиция. Нет? То есть четыре чаши еще до этого были?
Вообще тут надо сделать вот такую оговорку. То, что Тора предписывает нам только опресноки, пресный хлеб, да, мацу, и агаду, рассказ. «Расскажи сыну своему о том, как это было». А дальнейшая традиция, она сложилась уже к средним векам, в том числе и 4 бокала виноградного сока, угу, и все остальное. И здесь надо вот сейчас тоже добавить, что сейчас в наши дни выкладывается на блюдо, с чем этот седер евреи встречаются.
Да.
Это значит, как мы уже упоминали, косточка барашка, затем... Горькие травы, как символ горечи, которую евреи испытывали в Египте. Это соленая вода, как символ слез, которые были пролиты. И яйцо, яйцо, но здесь символ трактовок несколько, я не берусь там утверждать какое-то, может быть, Илья добавит.
Но яйцо, если оно белое, некоторые, я вот как бы начал с того, что традиция немножко отличается, потому что в разных диаспорах по-разному, немножко по-другому празднуют. Например, в одних диаспорах это запеченное до коричневого цвета яйцо, которое означает разрушение храма, разрушение, которое было сожжено и разрушен. А в некоторых диаспорах кладут белое яйцо, которое, скорее всего, означает агнца. Агнца белого, чистого, непорочного.
Да, наверное, так.
Интересные даже, да, такие дополнения?
И еще такое блюдо, которое называется хоросет. Это смесь яблок, фиников, орехов, и как глина, символизирует глину, из которой делались кирпичи в Египте. Вот, причем.
Друзья, так что вот смотрите, вы можете обогатить свой стол на сейчас, да, сейчас на Пасху вот этими интересными блюдами. Кстати, я все время говорю, что вот такие познания традиций есть возможность обогатить не только стол, но еще и наше общение, потому что когда к нам приходят гости, они видят какие-то, может быть, нетрадиционные блюда, которые появились на нашем столе, у нас есть возможность рассказать людям, которые не знали об этом, вообще, что с чем связано. Это такая своего рода евангелизация за столом. Почему нет? Замечательная традиция.
А ведь еще, если вернуться к еврейской именно традиции, то считается, раввины считают, что каждый еврей в эту ночь должен пережить выход из Египта. То есть у каждого есть свои Египты внутри, от которых хотелось бы избавиться. И вот считается, что нужно пережить так, какой-то выход сделать из Египта, из греха, из какого-то, какой-то нехорошей привязанности и так далее.
Ну, я думаю, вот это очень важно, да, вот помимо...
Это символ да. празднования вот Седера, не говоря уже о том, что большое участие в Седере принимают дети. Мы неоднократно в Торе встречаем повеление о том, что расскажи сыну, научи сыну, встаешь – учи, идешь по дороге – учи, ложишься спать – учи. И вот эта передача традиций, знаний детям. И в форме игры такая традиция, что задается 4 вопроса. Ну, все не буду перечислять, но один, допустим, что сынишка задает главе семейства, который ведет Седер, а чем эта ночь отличается от других ночей? А почему в эту ночь мы возлежим, а не сидим? Ну и так далее.
Да, кстати, насчет возлежим-то, вот давайте обратимся, опять же, да, к нашей истории, перенесемся вот в Новый Завет, когда Иисус и ученики, они встречают Пасху. Очень часто на картинах, на полотнах известных художников, ну, самое первое, что приходит, это, конечно, знаменитая картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где сидят за столом ученики и Христос, и, соответственно, вот вечеряют, да, встречают Пасху. Как происходило на самом деле? То есть они сидели, лежали?
Ну, Евангелие нам не говорит об этом.
Ну, если опираться на традицию.
Если вот, опираться на традицию, то, скорее всего, они возлежали.
Возлежали, да, для этого мылись ноги друг другу, да, ведь это же, помните, замечательное место, когда, когда Христос омывает ноги своим ученикам. Угу. Это одно из центральных мест в этом событии. Так что, друзья, это... Вот что, кстати, это означало, может быть, вот сейчас для
это означало...
многих? Так что ты скажешь? Ну, ради гигиены, да, правильно. И это тоже верно. Нет, ноги омывать.
А, ноги омывать.
Ну, чтобы было приятно эстетично.
Но,
все-таки.
С точки зрения эстетики, дело в том, что дороги в Израиле всегда раньше были пыльными, не было асфальта, потому что там горы, там камни. И люди ходили в простых сандалиях каких-то. И, конечно же, ноги пылились, они уставали. И, конечно же, это и для гигиены было прекрасное средство. Помыть ноги.
Ну да, это как уважение просто,
и потом,
да?
И твоему... ноги отдыхали еще к тому же.
Да, и то есть, к твоему собеседнику, потому что вот грязные ноги перед лицом как-то не слишком приятно.
Если бы съезжали, то, конечно, ноги, они...
Конечно.
Там голова, и дальше, и дальше.
Поэтому, чтобы все было приятно, чтобы все было уважительно по отношению друг к другу.
Да, но в современной традиции тоже омовение, но не ног, а три раза омывают руки.
Ну это вообще, вот особенно когда, ведь, скажем так, ноги омывали, ну вот вы представьте себе, да, приходит человек, у него вот эти запыленные ноги, и по большому счету это не очень почетная обязанность, вот мыть ноги как бы, да, другому, это обычно делали рабы, слуги, вот, а здесь вдруг Христос вот моет ноги своим ученикам, и даже Петр возмутился и сказал, да что ж такое-то, вот, ну чисто по-человечески, ну не умоешь ног моих вовек, вот я не могу этого допустить, чтобы ты омыл мне ноги, вот как это понимать, давай, ну,
это
буквально два слова, Илья.
Понимать это так, что Иисус дал пример своим ученикам, что вы на самом деле не господа, вы учителя, но вы будущие пастыри. А кто такой пастырь? Это тот, который ведет своих овец, который душу свою полагает за овец. Это, конечно, образ самого Иешуа, но он хотел, чтобы ученики были похожи на него также. Чтобы они не только мыли всем ноги, но чтобы они не выставляли себя выше других. То есть они понимали, что они рабы Господни.
Ну, это такой пример служения, да? высокий пример служения.
Пример послушания, пример служения. Mm-hmm.
Да, не говоря уже о том, слова Иешуа, возьми свой крест и следуй за мной. Крест. То есть то, что он претерпел, это символ этой казни.
Мы знаем даже до сих пор, что, например, во многих протестантских церквях, более таких консервативных, да, продолжается, вот, когда принимают вечерю, продолжается традиция омовения ног. То есть люди моют ноги друг другу до сих пор, друзья. Так что эта традиция, она абсолютно не ушедшая в какое-то небытие. Она продолжается. Хорошо, и вот так они, значит, омыли ноги. Здесь уже произошла сцена. Вот это известное Христа и Петра, они возлежат, они принимают вечерю, как мы говорим, то есть там хлеб присутствует, вино точно, но вполне возможно мясо, вот эти горькие травы, потому что это часть традиции,
конечно.
Они соблюдали эту традицию. Вот, и вот что еще? То есть вот, например, мы просто, конечно, дальше перейдем к тому, что там происходило на Пасхе и значение именно Христа во всем этом, но сейчас именно о традициях евреев. То есть они там вспоминали как-то вот те события египетские, они, может быть, пели какие-то песни, вот что было? Ну, можно что предположить, скажем так, да, потому что нам Библия этого не открывает, там на другом сделан акцент, другие задачи. Но вот что можно предположить, исходя из истории?
Я думаю, Иешуа как руководитель, как раввин для своих учеников, наверняка он напомнил им, вот этот выход из Египта, а потом связал это со своей будущей казнью. То есть он действительно показал, что, скорее всего, связал вот того агнца, которого приносили в жертву, и, возможно, которого они ели мясо при этом, что он показал, что это я на самом деле будущий, это моя жертва, это я сам. И поэтому он говорит, что хлеб, который вы принимаете, это тело мое, и вино, которое вы пьете, это кровь моя. То есть он непосредственно, скорее всего, связал ветхозаветную историю с тем служением, с той казнью, которая предстояла.
Ну, мы, например, знаем, да, что некоторые соблазнились, да, от этих его слов, потому что он говорил это не только ученикам, он говорил это и другим, и кто-то отошел в огорчении и думает, ну как это, вот вроде бы здравый человек говорит какие-то умные вещи, да, и здесь вдруг тело мое, кровь мою, ну как-то это, особенно не надо забывать, что все-таки это в контексте языческого мира, нам сейчас больше, вернее, легче принимать это как, ну, некую такую именно аллегорию, образ, да, что за этим стоит. А тогда, я думаю, что у некоторых, может быть, и практика действительно была вот подобного, и кого-то это могло просто смущать, особенно, например, если мы говорим о именно таком о еврейском народе.
Да, речь идет, если о крови, тем более. Потому
это
что написано,
связано, да,
потому что написано в числах, что душа человека в крови. И многие отошли от Христа.
Когда да, он... потому что какие-то мысли здесь, да, крамольные какие-то звучат, непонятные. Вот.
А и... на самом деле это было исполнение вот этого обещания Бога, обетования. «Выведу, избавлю, спасу и приму». Спасу. Вот. Господь, когда поднял чашу, Он сказал, что сия есть кровь моя, изливаемая за вас во спасение. Он это провозгласил. И хлеб, и вино.
Вот если мы говорим о Первоапостольской церкви, вот сразу было понимание того, вот, например, вот произошла вечеря с Христом. Как мы говорим, предполагаем, да, может быть, действительно он там рассказывал о египетской истории и делал уже, да, вот некое такое сравнение именно с собой, что ему предстоит. Вот когда Христос прошел через крестную смерть, когда он воскрес, когда образовалась Первоапостольская церковь, вот какую Пасху они там встречали? Что мы можем об этом сказать? Что и изменилось, не изменилось? Как?
Угу. Ну, я вам так скажу. Вот в «Деянии апостолов», по-моему, в прошлой передаче я упоминал этот отрывок, когда Петр видит сходящее нечистое животное,
да,
явство, и он там восклицает: «Господи, я этого никогда не ел».
Да, потому что Бог ему говорит: «Возьми, заколи и ешь».
То есть, что мы из этого видим? То, что Петр, а я думаю, не только Петр, и все и другие ученики, они продолжали справлять не только праздники, но и исполнять вот эти закон, который Бог предписал делать. И потом в дальнейшем, в следующей главе мы видим, что он таился, когда Бог ему открыл, что, оказывается, не ешь, ешь то, что Бог благословил.
Да, что Бог сделал.
И он стал есть с язычниками. А когда пришли иудеи, другие иудействующие христиане, которые справляли все эти праздники еврейские, он стал от них таиться, потому что они боялся, что они увидят, что он ел с язычниками. И Павел его потом за это осуждал. Что ж ты
делаешь? Обличил, скажем так, да? Не осуждал, обличил.
Обличил. И в дальнейшем мы просто не видим, когда они это осознали, мы не видим, что они стали красить яйца там или печь куличи, этого не было.
Вот как раз, может быть, ты нам немножко расскажешь об этом, прям вкратце, вот откуда это пошло у нас.
Разделение, куличи, да?
Нет, вот куличи, яйца, именно вот эта традиция.
Ну, вот
мы о яйцах уже упомянули, да, что, может быть, действительно, это вот от вот этой истории с Марией Магдалиной и императором вполне возможно, да, кто его знает. Ну, как бы одно из. А вот куличи, там же тоже есть своя символика. Куличи, творог, они же тоже что-то означают.
Ну, я, честно говоря, не углублялась в эту символику, вот, хотя в свое время и куличи ходила светить, и Пасху
хорошо,
тоже
но я
делали.
Думаю, что у Ирины Черновой обязательно это расскажут о православном
яйца
слове,
красили,
потому что там есть своя тоже, своя очень интересная традиция с этим связанная.
Да, да. Вот. Просто мне еврейская традиция ближе, но неважно. Но здесь надо посмотреть, когда произошло разделение. Это произошло на Никейском соборе в 325 году.
Разделение кого, давай уточним?
Разделение празднования Пасхи.
Так.
Угу. На этом соборе было принято решение праздновать в один день всем христианам, но не вместе с иудеями. Вот такое было принято решение. И здесь уже пошла своя складываться традиция. Отдельно у католиков, отдельно у православных. И, в общем-то, она похожа, эта традиция.
Вот, а вот смотрите, давайте мы немножко так пофантазируем и представим себе, что это бы не случилось, вот этого разделения, да? И празднование Пасхи вот у нас, допустим, вот было бы ну, неким одним. Потому что, вот, например, вопрос Светланы, когда она пишет, что нам помимо воскресения Христова нужно отмечать Пейсах. Вот здесь можно поставить вопрос, то есть нужно ли нам отмечать два праздника, или у нас все-таки это праздник один? То есть Пейсах он и есть Пейсах, только раньше, если, допустим, в Ветхом Завете до прихода Мессии он отмечался одним образом, то сейчас он отмечается другим образом, потому что Мессия пришел. Ну, я говорю просто, Мессия пришел, а тех, кто принимает Христа как Господа и Спасителя, как Мессию. Илья?
Я думаю, что два праздника нам не нужно справлять. Просто простой пример. Ну, например, верующие евреи, верующие в Иешуа евреи, имеют привилегии справлять и еврейские праздники, и христианские. И вот я, как верующий еврей, я так скажу, что, например, мы, когда с семьей празднуем еврейскую Пасху, делаем седер, мы это делаем о воспоминании того, что Бог повелел делать евреям
всем. Еврейскому народу, да?
Еврейскому народу. Но мы в этой еврейской Пасхе мы видим Иешуа везде. Во всех вот этих вещах, то, что положено вот этой еде на пасхальном блюде. И в яйце, и в зелени, и в мароре, это вообще хрен, который нужно съесть обязательно, горьких травах, и в харасете, в сладкой. То есть во всех еврейских традициях виден Иешуа, на самом деле, Иисус Христос. Поэтому мы просто можем праздновать еврейскую Пасху и в ней видеть Иисуса, на самом деле.
Да, я думаю, что разделение это как раз произошло именно из-за того, что одна часть народа принимала Христа как Господа и Спасителя, и там уже были не только евреи, но и язычники, а другая еще не принимала и ожидала другого, да, и, собственно говоря, это происходит по сию пору.
Да.
То есть праздник-то он один, и он об одном и том же, но только все дело заключается в том, что одни уже встретили Мессию, другие еще его ожидают.
Да, дальше больше родилась теория замещения, но не будем сейчас об этом говорить.
Да, но они упоминали, конечно, да, сейчас хочется на другом сделать акцент.
Позвольте вот мне зачитать самого еврея Равина, как он пишет. Песах – один из главнейших праздников, который Тора, а как мы знаем, это первые пять книг Ветхого Завета, нам предписывает исполнять всем, не только еврейскому народу, а также всем уверовавшим в Иешуа Машиаха. Вот, это вот ответ Светлане.
Да, это ответ Светлане. Ну, я вот, например, вот как я себе это представляю, вот если, например, мы отделяем как-то вот Песах одно, Пасха другое, мне не совсем вот понятно, почему это происходит, хотя это можно объяснить. Потому что если, например, говорить о первых апостолах, то для них вот Пасха, она и была Пасха, но вот Христос пришел, и, собственно говоря, да, он и является этой Пасхой, закланной за нас. То есть история просто продолжается, но она одна и та же. Да? Вот, поэтому, может быть, было бы действительно интересно, где, сейчас, между прочим, это тоже внедряется, это происходит, есть такая уже практика, когда именно вот, как бы христианская Пасха, то есть именно Пасха тех, кто верит в Христа как в Мессию, как в Спасителя, именно как в жертву, которую воскрес, который спас нас. Вот, тем не менее, вспоминать какие-то и еврейские вот эти традиции, то есть именно объединять вот эту историю, что когда-то было разделено, сейчас объединять. И мне кажется, вот в этом основной смысл вот и тех слов, которые написаны в Писании, что мы все одно тело, да, что есть привитые ветви, это язычники, есть основной, это народ Израиля, что вместе мы составляем тело Христово. И вот в этом я вижу ну, и логику, и как бы некое определенное вдохновение, единство, конечно.
Да, вот в нашей церкви, например, каждый год, уже где-то, наверное, года три назад, наша молодежь христианская, она празднует еврейскую Пасху. Причем среди этой молодежи евреев практически там нет. Ну, 2-3 человека. Там большая группа. И потом они детской группы, более молодым, в этом молодежном хоре, у нас вчера было большое служение в нашей церкви, они приносят вот это пасхальное блюдо и всех угощают. То есть эта практика уже где-то 5 лет вот происходит. Угу.
А в нашей церкви, например, «Слово жизни» празднуем именно по православным канонам. Вот 8 числа будет празднование.
Ну, точно так же, как вот и у нас, если говорить тоже там о других церквях протестантских. Да, но вот, я говорю, было бы интересно, если бы, например, вот именно празднование христианской Пасхи, вот, ну, было бы с комплектацией вот включением именно как раз вот традиций каких-то и еврейских. Вот мне кажется, это ну, разумное и благословенное, к чему вот стоит как-то стремиться.
И вы знаете,
потому что это одна история, которая объединяет,
да, объединяет,
объединяет
и Христос,
все.
Который упразднил Конечно. Вражду своим крестом и смертью на кресте, как написано в Ефесянам 2 главе, упразднена вражда. Мы некогда были отчуждены, язычники, от благословения еврейского народа. Христос упразднил вражду и сделал один народ из обоих. Это прекрасно.
И мы вспоминаем, кстати, да, эту историю, которую мы уже проиллюстрировали, о том, что когда была первая Пасха, и было повеление наносить кровь на косяки домов, это было не только к евреям, то есть те люди, которые это сделали, да, вот вышли. Это очень важно, из именно египтян, они тоже спаслись. Вот эта казнь, она прошла мимо них, и они вышли потом с египетским, вернее, с еврейским народом. Ведь посмотрите, какой интересный такой прообраз еще тогда. То есть именно спасение для всех, возможно, для тех, кто отзывается на Божье Слово, кто верит Ему, кто его исполняет.
Ну, они не просто вышли, они стали одним народом с евреями потом.
Да, они просто приняли, да, приняли Бога и, соответственно, уже да, вошли в народ в том числе, да. Это вот некий такой прообраз церкви,
да,
мне кажется, это очень здорово.
Да, потрясающая милость Бога уже в этом исходе проявлена, то, что вместе с евреями вышли еще и не евреи.
Друзья, мы вам желаем светлых дней, поздравляем с Пасхой тех, кто уже ее празднует, и готовимся сами к празднованию, отмечаем ее. Вам благословение. Счастливо, Бог вам в помощь.
Да, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.